Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Послание филиппийцам, 4 глава. И я выбрал сегодня этот отрывок специально с целью, чтобы мы могли посмотреть с вами несколько очень важных принципов богоцентричной жизни. Еще раз хотел бы напомнить, друзья, что богоцентричная жизнь, жизнь, которой управляет сам Господь, она не случается механически. Она не появляется вдруг с утра где-то в нашей жизни. Это та жизнь, которую дарует Господь. Он дает нам основания для этой жизни. В то же самое время Он сам показывает нам, каким образом мы участвуем в этом процессе. Каким образом? Моя и ваша жизнь в этом году может стать больше богоцентричной. Очень простых, несколько очень простых, но очень важных принципов, которые помогут нам иметь такую жизнь. Давайте мы вместе прочитаем этот текст, и позже мы будем изучать его. Филиппийцам, 4 глава, мы читаем с 1 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание филиппийцам, как вы уже, наверное, слышали не раз в последние дни, особенно на молодежных собраниях, послание филиппийцам было написано совсем нелегкой ситуации для апостола Павла. Но эта ситуация была нелегкой только для него. В первую очередь, люди, которые слышали об апостоле Павле, его друзья, они очень были обеспокоены. Они были обеспокоены тем, что это орудие благодати в Божьих руках теперь как будто бы лежит на полке и не используется. Они очень переживали за здоровье Павла, они переживали за его состояние и за сам факт, что он находится в тюрьме. Апостол Павел – это одна из причин, почему он пишет это послание. Он хочет их утвердить. И он утверждает их и показывает, что на самом деле те страдания, те обстоятельства, в которых он находится, на самом деле являются возможностью для большего успеха благовествования. Апостол Павел вновь и вновь утверждает этих людей и показывает им о том, что жизнь, которую он имеет, находясь даже в тех трудных ситуациях, на самом деле является огромнейшим благословением для него. И апостол Павел пишет им. И помните, 1 глава, 12 стих, он говорит: «Я желаю, братья, чтобы вы знали обстоятельства, в которых я нахожусь, они послужили к большему благовествованию». И он говорит о радости, он говорит о той радости, которая наполняет его сердце. Радость, которая движет его сердцем, заключалась в том, что люди, которые вокруг, узнавали больше об Иисусе Христе, и страдания были вот этим орудием, которое прокапывали землю для того, чтобы Божье семя, Божьего Евангелия легло на почву людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Теперь апостол Павел находится в Риме. Вторая причина, почему он пишет это послание, он слышал, что в этом городе, в этой церкви появляются иногда люди, которые очень производят негативный эффект вообще во всей жизни этих людей. В третьей главе мы читаем о том, что апостол Павел очень так жестко обращается насчет этих людей и называет их псами, называет их злыми делателями. Он использует этот термин для того, чтобы показать, что то, что эти люди проповедуют, на самом деле их религиозные все домыслы, все их проповеди на самом деле не касаются Евангелия, не несут Евангелия и не могут утвердить людей в вере. И он пишет о том, чтобы они могли радоваться в Господе. Опять апостол Павел пишет это послание, и опять в этой же главе, в третьей, он говорит, что ради Христа, именно во Христе, все, что нужно для нас, мы имеем. Это вторая причина. Третья причина, мы можем увидеть, почему апостол Павел пишет. Если у вас есть открытая Библия, еще раз посмотрите в третью главу, посмотрите 18 стих. 18 стих в третьей главе звучит следующим образом. 18-19, и там написано: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». И смотрите, он описывает этих людей четырьмя очень такими негативными факторами. Первое, их конец – погибель. Путь, которым они живут, их лайфстайл, их стиль жизни приведет к погибели. Несмотря на то, что они, возможно, радуются, наслаждаются и так далее. Второе, он говорит, Бог их чрево. То есть, это люди, которые живут удовольствиями, внутренними, плотскими, душевными удовольствиями, и только этим и наслаждаются. Третье, он говорит, слава их в сраме. Они ищут славы, та, которая в мире, они хотят быть cool, они хотят быть теми людьми, которые слывут очень, может быть, высокими, успешными и так далее. В то же самое время слава их в сраме. И последнее он пишет, они мыслят о земном. Знаете, когда мы читаем внимательно эти тексты, нам нужно немножко остановиться и подумать, насколько безобидными вот эти вещи являются на самом деле. Иногда даже среди верующих, даже в нашем сердце. Здесь нет многих таких явных, открытых грехов. В принципе, это грехи внутреннего характера, это грехи сердца. Скрытые очень часто – это мотивация или стиль, или мировоззрение этих людей. И апостол Павел называет, что эти люди, я часто говорил вам о них, эти люди поступают как враги креста Христова. Вот вражда, с которой живут эти люди внутри, в сердце, выражается вот этими простыми, кажется, на первый взгляд, вещами. Их Бог чрево, слава их в сраме, и они мыслят о земном. Апостол Павел позже говорит о том, наше же жительство на небесах, и переходит в 4 главу. И он в первом стихе подытаживает то, что он писал ранее, в первых трех главах, и говорит, «Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость, венец мой, стойте так в Господе». Слово «стойте», я не думаю, что представляет для нас трудности, правильно? Стоять – это значит не лежать, не сидеть. Стоять – это значит быть утвержденным в чем-то. Теперь же он говорит «в Господе», и мы много слышим о Господе, и мы знаем и понимаем, где мы можем узнавать больше о Господе. Но фраза сама очень интересная – «стойте так в Господе». «Стойте в Господе». Что она означает? «Стойте в Господе». Если просто перевести и объяснить эту фразу, апостол Павел говорит о том, чтобы мы продолжали жить жизнью, в центре которой один Господь и ничего более. Вы знаете, почему это важно? Потому что в том центре очень часто мы имеем тенденцию находиться сами. В центре нашей жизни, всех наших поисков, наших всех утверждений – всех исканий в этом году, может быть тенденция, мы будем соскальзывать опять на эту колею, где наше «я» будет стоять в центре. Апостол Павел, в принципе, в 4 главе говорит этот стих «Стойте так в Господе». Интересно, что, вы знаете, я молился о том, чтобы Господь дал мне хоть немножко иметь того, что апостол Павел здесь пишет. Он говорит, смотрите, как он с полным любви сердцем обращается к верующим, и он их называет в первую очередь братья. Потом он пишет о них возлюбленные братья. Потом он пишет о них вожделенные братья. Он говорит, я желаю быть с вами, вы желанные для меня, я думаю о вас постоянно. Он говорит, вожделенные братья. Потом он их называет радость. Вы моя, говорит, радость. Он радуется о том, что эти люди в Филиппах, они любят Господа, они стоят в Господе. И тут же он еще раз напоминает им, как будто бы заканчивая послание, делает это очень большое важное заявление, говорит, стойте в Господе. Он их также называет здесь венец мой. Другими словами, если нет этих братьев, если нет этой церкви, то ему очень, ну, скучно жить, нет радости. И вы знаете, друзья, все это окружает вот эту одну фразу «стойте в Господе». Эту любовь, которую он имел к ним, это желание, которое он имел к ним, эту радость, которую он испытывал к ним, заключалась в одном, чтобы Господь в их жизни проявился больше. Это очень удивительный урок, который мы все можем получить, будучи членами одной церкви, одной семьи. Все можем получить из одного этого текста, как Павел обращался к тем людям, которые знают Господа. Они для него были отрадой. И он действительно их любил. И когда он любил их, то он давал им самое, он хотел, чтобы у них было самое высшее благо, коим являлся сам Господь. И он говорит, стойте в Господе. Живите так, чтобы ваша жизнь была действительно окружена, наполнена, была в центре, чтобы в вашей жизни, в центре вашей жизни был сам Господь. В принципе, он говорит о богоцентричной жизни. Но что интересно, друзья, когда мы внимательно читаем последующие стихи этого отрывка, мы видим, что на самом деле апостол Павел не просто дает им возможность догадываться или предполагать, как они могут жить богоцентричной жизнью. Он сразу же за этим показывает, что именно, что это означает жить богоцентричной жизнью. Скажите, кто из вас вчера вечером или ночью, или сегодня уже утром не думал о том, чтобы на самом деле этот год я хотел бы любить его сильнее, я хотел бы жить для Бога более ревностнее, я хотел бы больше уделить и денег, больше уделить энергии или больше внимания тому, чтобы насыщаться им. Апостол Павел помогает нам сегодня, тем, кто желает этого. Я надеюсь, что все, кто сегодня здесь присутствует, имеют это желание прожить этот год действительно той жизнью, которую Господь дал для нас и дал с одной целью. Я хочу обратить с вами на следующие стихи как объяснение первого. То есть, каким образом мы можем жить богоцентричной жизнью? Как мы можем стоять в Господе? Как мы можем быть уверенными, стабильными в этом году? Как мы можем быть утвержденными в истине Слова Божьего? Как мы можем прожить эту жизнь правильно? И сегодня я хотел бы, чтобы в каждом из нас, друзья, заронилась еще глубже вот эта самая прекрасная цель, ради которой стоит прожить. Жить для Господа и жить для других таким образом, чтобы Он был всегда в центре внимания. Второй и третий стихи говорят нам о первом очень важном принципе. Я хотел бы сейчас обратить внимание на эти два стиха, назвав этот принцип. Первый принцип – размышляйте о Господе. Basic – это basic stuff. Размышляйте о Господе. Обратите внимание на эти два стиха. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Апостол Павел называет здесь двоих людей из всей церкви, он называет их по имени. Это две, оказывается, сестры. Две сестры, которые стали известны для апостола Павла и были известны даже до того. Ниже мы видим в третьем стихе, это были те сестры, которые помогали ему в служении. Возможно, это было материальное вспоможение, возможно, это было что-то еще, но мы видим, что эти сестры известны для Павла. Но в данном случае они известны для Павла не совсем с положительной стороны. Он обращается ко всей церкви, и он хочет, чтобы вся церковь прочитала эти два стиха, но он обращается именно и говорит об этих двух людях. Первая из них – Еводия, и вторая – Синтихия. Между ними, оказывается, как мы видим из контекста, было что-то неладно. Все в церкви, их отношения, вернее, начали даже производить негативный эффект на окружающих людей. И апостол Павел, вместо того, чтобы, может быть, как сегодня делают, посылать их к людям, возможно, более грамотным, или психологам, или еще кем-то, он просто обращается к ним и дает им очень простой совет. Очень простой совет. Смотрите, он говорит, Я умоляю, дважды это слово там, я, говорит, умоляю и Водию, и Синтихию тоже, умоляю их обоих, умоляю, чтобы они думали, чтобы они думали. Проблема всех нас, проблема, когда мы делаем что-то неправильно, то, что мы не думаем, или не думаем то, что нужно. И апостол Павел здесь говорит, я хочу, чтобы Еводия и Синтихия, я умоляю, я прошу и настаиваю на том, чтобы эти двое научились думать. И он не просто говорит о том, что они бездумные, он говорит о том, чтобы они начали думать о Господе. Вы знаете, друзья, очень часто в нашей жизни появляются проблемы именно тогда, когда мы не только не думаем, а когда мы не думаем правильно о Господе. Апостол Павел обращается к этим двоим и говорит следующее. Сфокусируйте свое внимание вот в этой ситуации, в этих отношениях, сфокусируйте внимание свое не на проблемах, не на ситуации, не на обстоятельствах, а сфокусируйте свое внимание на Господе. Он говорит, сделайте Бога центром ваших мыслей. Размышляйте о Господе, размышляйте о Его характере. На это не способен наш ум, но богоцентричная жизнь, друзья, невозможна без богоцентричного мировоззрения. Почему нам сегодня необходимо думать так? Почему апостол Павел, друзья, призывает людей опять с самого элементарного, с самого банального, кажется, думать, сфокусировать свое, перенести свое сознание намеренно, свой фокус на Господа в то время, когда вокруг происходит, возможно, какая-то не совсем хорошая ситуация? В первую очередь, мы должны с вами, друзья, вспомнить о том, что вся Библия говорит нам, Бог на самом деле все создал, всю вселенную с одной целью, чтобы оно было богоцентричным. То есть вся вселенная на самом деле богоцентрична. Мы видим из истории, даже с первых глав Писания и через все Писание, что Бог создал человека и все творение богоцентричным. Все, что Адам и Ева делали, имело сенс и было нормальным только лишь по одной причине, что Бог говорил им, открывал определенное откровение, и они, живя согласно этого откровения, могли жить счастливо и правильно. То есть человек был богоцентричным. Все, что он делал до грехопадения, было богоцентричным. Когда мы видим все Писание, Писание на самом деле показывает нам богоцентричность всего. Сама Библия является богоцентричной, и мы должны читать Писание именно с этой целью, чтобы самим стать более богоцентричными. Мы читаем пророка Исаию, Иезекииля, Иеремии, пророка Даниила, мы читаем других пророков, мы видим, что история, вся история является богоцентричной. Бог все создал и все контролирует ради одной цели, чтобы самому прославиться, ради себя Он это делает. Но еще больше, когда мы читаем о спасении, о том, когда Бог творил свое искупление с самого первого листка календаря нашей всей вселенной, истории человечества, Бог творил спасение и делал это спасение, и показывает нам это спасение как богоцентричное. Спасение, на самом деле, которое Он дает нам, богоцентричное. И, кстати, освящение заключается в том, чтобы мы тоже становились как можно больше богоцентричными. То есть, чтобы наши мысли, в первую очередь наши мысли, наше мировоззрение должно стать богоцентричным. Невозможно жить богоцентричной жизнью без богоцентричного мышления. И апостол Павел обращается к этим двум и показывает для нас сверхважный, очень простой, но необходимый для всех нас принцип. Размышляйте о Боге. Размышляйте о Боге. Научитесь видеть все богоцентрично. Потому что все, что окружает нас, существует для одной цели. Бог дает мне дыхание, Бог открывает мне рот, Бог дает мне аппетит, Бог дает мне желание вставать с постели, Бог дает мне жажду для воды, Бог дает мне видеть все окружающее с одной целью, чтобы я больше проникался им. Это суть всего, что существует. И апостол Павел обращается к ним и говорит, я умоляю Еводию, это не предложение, как вы видите. Он не просто предлагает это как выход, а он умоляет и он настаивает дважды, чтобы и Еводия, и Синтихия научились мыслить тоже о Господе. Мысли, друзья, о Боге, кстати, нам нужно это отметить, они не рождаются в человеческом сердце сами по себе. И нам для этого нужно открывать Слово Божье, чтобы через Слово Божье мы могли учиться размышлять о Нем. Я хочу только вам прочитать несколько стихов из книги «Псалтырь», которые говорят нам и учат о том, что христианская жизнь именно начинается с того, и она определяется в своей сути богоцентричным мировоззрением. Посмотрите, Псалом 62, 7 стих. Говорит здесь Давид следующее. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Мы иногда и просыпаемся, или Бог нам иногда не дает сон, или дает нам еще один день, или дает нам еще один Новый год. Впереди мы не знаем, сколько мы проживем, но Бог дает нам эту возможность, друзья, впереди, глядя на Новый год, чтобы мы изменяли свое мировоззрение в богоцентричное, чтобы мы могли пропитываться истинами о том, кем является Господь. Послушайте еще один стих. Мы читаем 76-й Псалом, 12, 13 и 14 стихи. «Буду вспоминать о делах Господа». Это резолюция Давида. Он говорит, я буду вспоминать о делах Господа. Мы часто вспоминаем о своих делах, и не все из них хорошие. А если хорошие, то мы начинаем гордиться. Мы часто вспоминаем о делах других людей, что нам сделали или не сделали. Здесь Давид говорит, я буду вспоминать о делах Господа. Это его решение. Я буду вспоминать о чудесах твоих древних. 13 стих. Я буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Боже, свят путь твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Давид делает это решение. Смотрите, 118-й Псалом. Сплошь и рядом в этом псалме говорится о том, что этот человек, который писал, Давид, который писал этот псалом, он на самом деле говорит, я твоими уставами утешаюсь, не забываю слова твоего. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю, 15 стих, посмотрите. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Вы знаете что, друзья? Очень важно отметить еще здесь, что апостол Павел напоминает этим двоим и нам сегодня всем, что это очень важное, очень ценное упражнение. Очень ценное упражнение, которому мы должны учиться ежедневно делать. Мы не сможем просто сами погрузиться в Бога, если мы не откроем Священное Писание, которое погружает нас в Бога. Вот что нам необходимо, друзья. Нам нужно Слово Божие, чтобы начать думать о том, что Божие. Но очень интересно, в 3 стихе апостол Павел показывает здесь еще один очень важный элемент. В 3 стихе он говорит следующее. «Ей», что означает «на самом деле», или «к тебе еще обращаюсь», он обращает внимание еще одного человека, «прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им». Помогай им. Это слово, интересно, оно встречается в Луки 5:7, где идет история о ловле рыб, когда лодка начала тонуть, и друзья пришли на помощь. И они вместе вытащили ту всю рыбу, которую Бог им дал. Так вот, смотрите, если мы возьмем, просто подумаем о том, что происходит с Еводией и Синтихией, и что иногда происходит с нами в одиночку, когда мы не живем богоцентричной жизнью, мы на самом деле тонем, как эти рыбаки, мы тонем. И апостол Павел обращает и говорит, как будто бы слышит, его Синтихия говорят, что мы пробовали, не получается. Он говорит, тебя, сотрудник, прошу. Он обращается к пресвитеру или лидеру той церкви и говорит, тебя я прошу, чтобы ты помогал им. И помогал в чем? Помогал в чем, друзья? Контекстом говорит, думать или размышлять о Боге. Вот почему нам нужно общение в следующем году. Вот почему все собрания, которые у нас будут в следующем году, и все домашние группы, и все, что у нас будет, если даст Бог нам, все это благословение переживать, оно имеет с собой одну цель – помогать друг другу иметь богоцентричное мировоззрение. Так, этот первый принцип, очень важный принцип, друзья, и мы должны учиться этому принципу в этом году больше – размышлять о Господе. Размышлять о Нем тогда, когда мы пробуждаемся, размышлять о Нем, когда мы засыпаем, размышлять о Нем, когда мы трудимся, размышлять и ставить Его в центре нашей жизни, наших мыслей. Почему? Потому что, еще раз хочу повторить, друзья, богоцентричная жизнь будет равно пропорциональна настолько будет действительной, практической, насколько наше мышление будет богоцентричным. И опять, у нас много-много разных есть возможностей думать о Боге, но богоцентричная жизнь или мышление необходимо для того, чтобы богоцентричная жизнь проявилась на деле. Это первый принцип. Размышляйте о Господе. Второй принцип. Я соединил 4, 5 стихи и хочу его выразить следующим образом. Радуйтесь о Господе. Радуйтесь о Господе. Мы читаем 4, 5 стих, звучит следующим образом. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Два раза повторяет он это слово. И тем самым он показывает в первую очередь ответственность. Он показывает ответственность каждого христианина радоваться. Оказывается, друзья, что радоваться – это наша ответственность. На самом деле, радость не всегда приходит автоматически. Радость, о которой идет здесь речь, Бог хочет, чтобы мы участвовали в этой радости. И я вам скажу, друзья, что богоцентричная жизнь невозможна без нашей личной радости в Боге. Слово «радуйтесь» – это повеление, это глагол настоящего времени, указывающий на важность постоянной борьбы. Павел говорит, сделайте радость вашей привычкой, сделайте радость о Господе вашим достоянием, ежедневным достоянием. Избирайте верою радоваться о Боге. То, что звучит повеление, друзья, еще раз говорит о том, что в нашей жизни, в этом году, очень мы встретим много конкурентов радости в Боге. Очень в нашей жизни много появится вещей, которые будут хотеть или пытаться занять место радости, нашего восхищения, нашего удовольствия. Это может быть даже служение. Это может быть самые успехи, самые хорошие успехи. Это могут быть деньги, могут быть marriage. Может быть, кто-то из вас стремится, и это получится, даст Бог, получится в этом году. Бог предупреждает нас сегодня через апостола Павла и говорит, радуйтесь всегда о Господе. Если говорить о браке, друзья, то тот, кто думает, что брак осчастливит их или возрадуются они в браке, вы очень ошибаетесь. Если вы не радуетесь Господе уже, вы очень станете несчастны и нерадостны даже в самом лучшем браке. Но если говорить обо всем остальном, апостол Павел здесь говорит, радуйтесь о Господе, радуйтесь в Господе, то есть избирайте Господа объектом вашей радости. Дважды повторяя, он показывает огромное значение и мою с вами ответственность. Об этом неустанно учит нас вся Библия. Бог хочет, чтобы мы учились радоваться о Нем. Неемия, 8 глава, 10 стих. Вы помните, это было время, когда израильский народ вернулся обратно в Иерусалим. И когда отстраивался Иерусалим, и был храм уже на месте, мы слышим, звучала проповедь. И в Неемии 8, 10 мы читаем следующее. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное, и не печальтесь, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». В английском языке написано «Joy of the Lord is your strength». То есть радость в Господе – это ваша сила. Это залог богоцентричной жизни. Не только мысли о Христе, не только теория, но внутреннее расположение, радость в Боге. Смотрите, Псалом 39, 17. Здесь призывает нас опять Писание. «Да радуются и веселятся Тобою, да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно велик Господь». Обратите внимание, что радоваться и веселиться могут только те, кто ищет Господа. Это очень важное упражнение, к которому призывает нас здесь Писание. Псалом 96, 1 стих, мы читаем: «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Если Господь не царствует, нет радости. Или давайте мы с другой стороны посмотрим. Если нет радости в сердце в Господе, значит, Он не царствует. Ибо Царствие Божие, помните Римлянам 14 глава, ибо Царство Божие не пища и питье, но радость от Духа Святого. Вот о чем идет речь здесь. Радоваться в Господе является плодом Духа Святого. И Библия призывает нас к этому. Очень часто в нашей жизни, в этом году, друзья, будут моменты, когда мы потеряем эту радость. И я хочу для вас еще раз напомнить один текст, который записан в Псалме 50, стихом 10. дай мне услышать радость и веселье. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Вы когда-нибудь обращали на эту молитву внимание? Он говорит здесь, не дай мне прочувствовать радость. Он говорит, дай мне услышать радость. Это другая радость, друзья. Это не та радость, которую дает мир. Эту радость можно иметь только тогда, когда звучит Слово Божье, когда наши мысли наполнены им одним, и когда наши мысли наполнены им, и все, что мы делаем в нашей жизни, в центре стоит Господь, вот тогда возможно радоваться. Мы видим уже здесь огромную взаимосвязь между тем, что апостол Павел говорил во 2-3 стихе и теперь в 4 стихе. Он показывает, что это наша ответственность. Нам главное в этом стихе, друзья, нужно понять следующее. Это то, что в нашем сердце постоянно в этом году будет происходить битва за истинную радость. Мир и наш ветхий человек постоянно будет конкурировать и пытаться овладеть нашим сердцем, обещая свои радости. Это будет происходить ежедневно и будет, друзья, происходить до конца нашей жизни, до тех пор, пока мы не увидим нашего Господа. Но здесь же он показывает источник радости, сам Господь. Павел говорит, чтобы мы склоняли свое сердце к тому, чтобы радоваться в Господе. Мы будем иметь тенденцию радоваться во всем, что окружает нас. Он говорит, радуйтесь о Господе. И как будто бы еще видит, как мы склонны часто пробежать мимо этого, он еще раз напоминает, радуйтесь о Господе, избирайте Господа как объект вашей радости. И он здесь, друзья, обращается к ним и говорит им о Господе. Очень важно и ценно отметить для нас, что господство Христа является источником радости. Когда мы знаем, что Иисус Христос является причиной и основанием нашей радости, когда мы знаем, что Он всегда абсолютен, всегда безграничен в Своем господстве, когда Его господство необратимое, неизменное, тогда мы действительно, друзья, можем радоваться. В Боге есть все достаточное для нас, чтобы мы могли всегда радоваться даже тогда, когда, возможно, смерть заглядывает нам в глаза. Когда грех, возможно, пытается обольстить нас, искушение врывается в нашу жизнь. Или когда, возможно, болезни или какие-то потери вдруг сопровождают нас одна за другой. Есть возможность радоваться. Смотрите, что говорит об этом Давид, Псалом 15:11. Он говорит, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 118:14, на пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Но 5 стих, друзья, очень важно здесь увидеть. Апостол Павел его пишет сразу после того, когда он пишет повеление радоваться. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. И тут же сразу он говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. Он говорит вдруг теперь и очень не случайно говорит об отношениях наших друг с другом. Кротость. Это проявление радости в Господе. Павел в этом стихе говорит об очень важном качестве христианина в отношении к другим. Кротость, друзья, это реакция христианина, которая есть плод Духа. Сам термин означает gentleness или gentle spirit, goodwill, friendly disposition. Павел говорит о сдержанности, добром расположении друг к другу, терпении, доброжелательности, самоконтроле. И тем самым он говорит, что мы сможем избежать гнева, раздражения, обид и враждебности только тогда, когда мы радуемся в Господе. Я никогда, друзья, не видел человека, который радуется в Господе и обижается на кого-то. Вы никогда, наверное, не встречали, и в самом сердце вы видите, тогда, когда вы начинаете гневаться, вы потеряли радость в Господе. Мы никогда не можем встретить одного человека, в котором может быть радость в Господе, и, возможно, где-то в душе у него закралось раздражение или враждебность. Эти две вещи несовместимы. И вот поэтому здесь апостол Павел говорит, радуйтесь в Господе, и ваша кротость, то есть ваша доброжелательность другим людям, пусть исходит из этой радости. Почему? Потому что тот же Господь, Он близко. Эта фраза «Господь близко» может означать две вещи. Иисус Христос скоро придет, и Он, вот, может быть, сейчас придет тогда, когда вы, может быть, находитесь в споре или в обиде. И Он говорит о самоконтроле, о кротости, чтобы мы доброжелательно относились друг к другу. Но очень возможно, что апостол Павел здесь говорит о неизменной, постоянно пребывающей с нами близости, окружении Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, если я обижаюсь, если я гневаюсь, если я раздражаюсь, если в душе у меня неспокойно, это значит, я не принимаю Божий план для меня в этой ситуации с этими людьми, с которыми я столкнулся. Разве не так? И он говорит, кротость ваша пусть будет известна всем людям. Господь близко. Он окружает нас, Он близко, Он рядом с нами. И если Он контролирует, если Он всегда абсолютный, всегда безграничный, необратимый, присутствующий неизменно с нами, всегда благой, мудрый во всех своих решениях, контролирующий нашу жизнь, посылает ее в той ситуации, в которой мы оказались, Он на самом деле говорит, мы сможем только тогда радоваться, когда понимаем это, Его близость. Ефесянам 4:31 мы читаем, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Друзья, вы знаете, почему мы часто не прощаем? Потому что у нас нет радости прощения. Мы часто не желаем спасения других, потому что мы не имеем радости сами и радости спасения. Мы часто гневаемся и раздражительны, и яростны, и кричим только лишь потому, по одной причине, что радость в Боге не имеет места в нашем сердце. Но радостные в Господе люди не мстят, они не раздражаются, они не гневаются, они не обижаются. Поэтому апостол Павел говорит, размышляйте о Господе, второе, радуйтесь о Нем, изберите Его как объект, Его суверенного, доброго, святого, никогда не погрешимого, всегда присутствующего Бога. Изберите Его как объект, который допускает вам это, объект, источник вашей радости. Друзья, в Его присутствии, в нашей жизни мы можем всегда испытывать эту радость, радость в Господе. И богоцентричная жизнь, она исходит из радостного в Господе сердца. Третий очень важный принцип, я хотел бы обратить ваше внимание, мы находим в 6-7 стихе. Апостол Павел обращается к ним и говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это все можно суммировать одним принципом. Доверяйте свою жизнь Господу. Доверяйте ту ситуацию. Смотрите, оно друг за друга цепляется. Он говорит, вы стойте в Господе. Мы спрашиваем, как стоять? Он говорит, думайте о Нем. Думайте, а откуда я могу взять мысли? Слово Божьего. И начинаю думать о Господе, начинаю размышлять, кто Он. И если Дух Божий во мне, я радуюсь тем, кто Он есть, что Он делает в моей жизни. Я знаю, что из этого даже самой сложной ситуации выйдет какое-то благо. И как только я начинаю испытывать радость того, кем является Господь, я тут же хочу доверяться Ему. И апостол Павел говорит, доверяйте Ему. Доверяйте Господу. Это самый простой принцип. Доверяйте Господу эту ситуацию. Смотрите, что очень важно здесь отметить. Необходимость доверия. Необходимость доверия. У нас в этом году будут самые разные ситуации. Вот эти религиозные вихри, о которых сегодня Павел Васильевич говорил. Экономические бури, которые происходят и в нашей личной семье, и в стране. Политически очень большая нестабильность. Что бы ни происходило, сегодня люди начинают Новый год со страхом. Они не знают, что их ожидает. Но верующие, они могут иметь мир. Необходимость доверия заключается в том, друзья, что все эти штормы придут в нашу жизнь. Христос сам так говорил, и придет вода, нахлынет дождь. И что будет с этим домом, если он не построен на камне? Вот Господь, друзья, Он является этим основанием, где мы действительно можем стать и стоять в Нем. Мы можем быть уверены в нашей жизни, что ничего, даже волосок из нашей головы не упадет без Его воли. Необходимость доверия, мы очень ограничены. Мы очень часто полны сомнения. Мы очень часто беспомощны. Мы даже иногда, когда знаем, что нужно сделать, мы не можем это донести вовремя. И мы часто оказываемся именно такими. Но апостол Павел начинает с этого и говорит, негативное повелевает им не заботиться. Он не хочет, чтобы мы были беззаботные, безразличные к тому, что происходит. Он говорит о том, чтобы мы не переживали, чтобы мы не беспокоились. Потому что любое беспокойство говорит уже, что мы перестали доверять Господу. Он указывает на необходимость совершенно другой, непривычной и неестественной реакции для нас на различные трудности. Это повеление Остановитесь сегодня, сейчас переживать, потому что вы ничего не измените. Это как в самолете. Вы попадаете в эту зону турбуленции, и самолет кидает из стороны в сторону, и вы все, что вы можете, только вырывать потихоньку ручки из сидушки. И это все, что вы можете сделать. На самом деле ни к чему это не приводит хорошему. И когда мы сидим в подобном самолете нашей жизни, там впереди есть капитан. Кто из вас, наверное, переживал эти мгновения, когда его трясет, эту махину трясет, которая может в воздухе там поломаться надвое, и вы слышите уверенный голос капитана. Этот голос капитана звучит здесь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Вы знаете, что меня удивляет, друзья? Я знаю, что для многих из вас этот текст вы знаете наизусть. Многие из вас. Но меня удивляет одно. Мы так много знаем и часто ищем чего-то еще большего. И вот эти простые вещи показывают нам, в чем заключается эта богоцентричная жизнь. Когда мы во время шторма доверяем капитану, который держит штурвал. Доверяем человеку, который, Бога человеку, который ведет корабль, судьбу нашей жизни. Выражение этого доверия, в чем выражается молитва? Он говорит, выражайте это, свои желания несите Господу. В первую очередь, нужно отметить, что молитва – это наше обращение к Богу, в котором присутствует поклонение, признание и посвящение. Вы знаете, друзья, что во время шторма очень важно посвящать себя еще раз Господу, признавать Его силу. Во время шторма очень важно признавать Его контроль, Его суверенность и говорить сердцу своему, проповедовать, что впереди мой капитан, он держит судно мое. Во-вторых, это прошение. Мы видим, что он говорит, молитесь и просите. Просите, и это молитва, в которой выражается просьба, в которой выражается наше желание, конкретное желание, конкретные нужды, конкретные просьбы. Я хотел бы в этом году сам хочу это сделать, начать делать. Если вы этого не делали, то начните тоже делать. Записывайте свои молитвы, друзья, чтобы в конце недели, а может быть в конце месяца, а может быть, если даст Бог, в 2010 году, когда мы будем встречаться, вы могли посмотреть на свой молитвенный список, личной своей жизни увидеть, сколько Господь для вас сделал. Вот почему он говорит в следующее. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, всегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания пред Богом с благодарением. Все это делайте с благодарением. Благодарение с просьбой – очень интересная вещь, друзья. Оказывается, что мы просим, еще не имея того, что мы просим, мы благодарим Его. Это возможно только верующему. Верующий благодарит, что несмотря на то, что я прошу, мой мудрый Бог, бесконечно сильный Бог, сделает вовремя то, что именно нужно для меня в любую секунду моей жизни. Разве это не сладко? Разве это не является еще одним этим огромным камнем в нашем основании, друзья? Это очень важный принцип богоцентричной жизни. И результат доверия мы видим здесь. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума. Это мир Божий, который является результатом мира с Богом. Это мир Божий, это состояние, ежедневное состояние души человека, его сердца, когда он знает, слышит, понимает голос своего Господа. Мир Божий, который превыше всякого ума. Эта фраза говорит о том, что мир, о котором здесь идет речь, не достигается нашим интеллектом, нашим образованием, нашими способностями, нашими идеями, нашими просчетами, нашими расчетами. Этот мир дает сам Господь. Когда мы доверяемся Ему, мир Божий становится достоянием нашего сердца. Тот стих, который сегодня наш пастор читал вместе с нами, Исаия 26:3, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Ефесянам 3:20 говорит что-то подобное. «А тому, кто действующую в нас силою, Он действует в нас своей силою, Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Друзья, этот мир, он может соблюсти наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Апостол Павел здесь использует военный термин. Вот так как гарнизон или отряд солдат окружают какой-то город или какой-то замок, охраняя его от врагов, точно так мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет наши сердца, помышления наши во Христе Иисусе, когда мы будем доверять Ему. Итак, мы видим три этих важных принципа здесь. Размышляйте о Господе, радуйтесь о Господе, доверяйте Господу. Открывайте конкретно свои желания и нужды перед Ним. Четвертый очень важный принцип. Я его выделил отдельным, потому что он немножко отличается от предыдущего. Первого. Восьмой стих. Апостол Павел говорит, наконец, братья мои. Помните, он продолжает объяснять, как стоять в Господе. Он говорит, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Принцип, который мы находим здесь, он говорит следующий. Дисциплинируйте свои мысли, дисциплинируйте свой разум. Серьезно относитесь к тому, что вы думаете, содержание вашего ума. Проверяйте содержание своих мыслей, соответствуют ли они библейским стандартам. Павел, интересно, здесь использует в греческом языке, использует 6 раз одно слово. В русском языке просто стоит слово «что», и его там больше. Но само слово «что» на самом деле означает только это и ничто другое. Смотрите, что он говорит. Только то, что истина и ничто другое. Только то, что честно и ничего больше. Только то, что справедливо и ничего больше. Только то, что чисто и ничего больше. Только то, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Именно об этом думайте. Вы знаете, о чем нам говорит здесь? Этот принцип выражается в этих словах. Апостол Павел показывает, насколько нам, христианам, нужно учиться дисциплинировать свои мысли. Наша беда, друзья, еще раз в том, что наши мысли часто не в порядке. Мы можем выглядеть хорошо, красиво, мы можем петь гимны и песни, мы можем служить и делать что-то во имя Бога. Но на самом деле, если хаотичны, беспорядочны наши мысли, и если мы не знаем, что мы толком думаем, если мы не вникаем в наш мир, наших мыслей, нам будет очень трудно жить богоцентричной жизнью. Но я хотел бы ответить именно эту деталь. Дисциплинировать свое сердце, свои мысли, очень важно, друзья, для богоцентричной жизни. Не только знать о Боге. Я встречал очень много и сам переживал очень много бед в своей жизни, потому что знал очень много доктрины, теологии. Но там, где доктрина не соприкасалась, как колеса машины с асфальтом, где доктрина не прикасалась моей воле, моей души, моего сердца, моего поведения, она становилась просто-напросто религиозной теорией. Теперь же апостол Павел говорит, чтобы мы дисциплинировали себя, чтобы мы не только знали о Боге, чтобы мы старались думать соответственно того, что мы знаем о Боге, и жить так. В притче 14:15 написано, «Глупый верует всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Наша беда часто, что мы слишком много слушаем себя. Мы так прислушиваемся к своей интуиции, к своим идеям, к своим мыслям, к своим чувствам. Мы так много слышим себя. И за этим всем часто мы не слышим того, о чем мы поем. «Дай мне, Господи, среди тысячи слышать голос лишь Твой». Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит, чтобы мы дисциплинировали свой разум и проверяли его. И сам же дает для нас своеобразный вот этот фильтр. Потому что сердце праведника, сердце верующего всегда обдумывает свою жизнь, свой путь, свой ответ, свои действия, свои эмоции, свои мотивы. Смотрите, я хотел бы этот стих сегодня предоставить в такой вопросной форме. Если апостол Павел говорит, чтобы мы думали только о том, что истина, здесь очень простой вопрос, как фильтр может помочь мне дисциплинировать свой разум. В любой ситуации в вашей жизни, первое, если он говорит истина, тогда вопрос, который практически должен помогать мне, является ли эта мысль, которую я сейчас думаю, правдивой или истинной о людях, о ситуации и так далее. Является ли следующее, является ли эта мысль честной? Слово «честно» означает прославлять или происходит от слова «себо», что означает поклоняться, прославлять Господа. И вопрос здесь, является ли эта мысль прославляющей Бога? Третье, он говорит, только то, что справедливо, праведно, соответствует Божьим критериям. И в форме вопроса будет, является ли эта мысль угодной Богу. То, что я сейчас думаю, я не имею права это думать, если оно не угождает Богу. Следующий, он говорит, чисто, то есть без грязи, без пятна, без своего «я», без греха, без себялюбия. И вопрос, который поможет мне и вам, является ли эта мысль или идея святой, чистой, объективной? Узнал ли я все факты, чтобы здесь не проникалась эта идея или мысль чисто моей какой-то страстью? Он говорит, только то, что любезно. Любезно – это значит приятно или красиво, привлекательно, благотворно. И вопрос, является ли эта мысль созидающей, конструктивной, привлекающей? Является ли эта мысль конструктивной, созидающей? Если я ее выражу сейчас, будет ли это созидать ситуацию, сердце людей, которые вокруг меня? Еще одно. Он говорит, что достойно похвалы или достославно. Что достославно, то есть достойно хвалы, of good report в английском языке. И вопрос, который стоит здесь задать себе, является ли эта мысль достойной внимания, моего полного внимания. Это очень простые вещи, друзья, о которых говорится здесь. Восьмой стих для многих из нас, наверное, в прошлом году был помощью. И если вы его еще не знаете наизусть, это первый золотой стих, который вам нужно сегодня выучить. Наконец, братья мои, что только истина и ничего больше, что только честно и ничего больше, ни грамма больше, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Об этом думайте. Наша жизнь бы капитально, колоссально, радикально изменилась бы, если бы мы думали вот в соответствии вот этих критериев. Итак, размышляйте о Господе. Богоцентричная жизнь, возможно, когда мы размышляем и наполняем свой разум о Господе, когда мы выбираем Его как объект нашей радости, что невозможно без веры, когда мы доверяем Господу конкретную ситуацию, выражая Ему все свои желания и тревоги. Четвертое, когда мы дисциплинируем свой разум. И последнее, очень важное здесь. В 9 стихе апостол Павел обращается к ним и говорит, «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, это исполняйте, и Бог мира будет с вами». Мы можем сказать, что здесь простой принцип – подражайте Господу. Это еще один очень важный принцип богоцентричной жизни. Вся эта радость, все размышления, даже доверие и дисциплина, если они не выразятся в жизни, возможно, они никогда не имели места в нас. И апостол Павел говорит еще одно. «Чему вы научились от меня, что приняли от меня, что слышали обо мне и что видели обо мне, то исполняйте, и Бог будет с вами». Ваша жизнь будет действительно вокруг построена Господа. Когда Христос призывал идти за Ним, друзья, Он использовал разные иллюстрации, разные метафоры из жизни людей, для того, чтобы они могли понимать суть христианской жизни. Помните, Он говорил, «Я есть дверь», Он говорил, «Я живая вода», или «У меня есть вода, которая течет в жизнь вечную», «Он есть хлеб», «Он есть путь», «Он есть пастырь» и так далее. Одной из таких метафор была упряжка, когда Он говорил, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Когда Христос говорил это, апостол Павел здесь вторит то же самое. Я вам сейчас объясню, почему мы говорим сейчас об этом. Павел здесь призывает тоже, чтобы и верующие в Филиппах подражали ему. Но он никогда не говорил о себе как окончательный авторитет. И мы об этом должны сегодня еще раз напомнить друг другу. 1 Коринфянам 4:16 он говорит, «Посему умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Еще в 1 Коринфянам 11:1 он говорит, «Будьте подражатели мне, как я Христу». Почему апостол Павел говорил так? Почему здесь он опять обращается к этим людям? Почему он просто не скажет «подражайте Господу»? Ведь это его главный поинт здесь. «Подражайте Господу». Он говорит следующее. «Чему вы научились, что приняли, что слышали, что видели во мне, то исполняйте». Ответ очень простой. Запомните эти три простых ответа на этот вопрос. Почему апостол Павел не говорит «подражайте Господу», а говорит «подражайте мне, как я Господу»? По крайней мере, три очень важных применения здесь или ответа. Подражать Христу практично. Это работает. Подражать Христу на самом деле практично. И это работает. И я говорю это потому, что некоторые, даже сегодня среди нас есть, мы иногда все так думаем, что то, что говорит Господь, сейчас не совсем работает. У меня есть моя идея, как это сделать. Подражать Христу практично. Подражать Христу, второе, возможно. Вот почему апостол Павел говорит, смотрите на меня, подражайте мне, потому что я умею жить и идти за Христом, я в одной упряжке с Ним. Вот как этих два животных в упряжке, которые возделывали землю, шли впереди, или которые тянули какой-то груз. Точно так Христос говорит: «Стань со мной в упряжку, учись от меня». Подражайте Господу. И апостол Павел говорит, что это практично, это возможно, и это всегда принесет благо. Всегда принесет благо. Учитесь учиться, другими словами. Смотрите на достойные примеры для подражания. Или дружите с теми, кто ведет богоцентричный образ жизни. Ищите себе в этом году таких друзей. Молодые здесь ребята сидят, дети. И старшие то же самое. Ищите себе тех людей, которые живут богоцентричной жизнью. Потому что в этом смысл всего этого предстоящего года. И апостол Павел здесь говорит на очень простой процесс. Он говорит: вы научились, вы приняли, вы слышали, вы видели все это во мне. То есть это реально, это практично. Это процесс ученичества. И это очень важно для нас знать, друзья, потому что богоцентричной жизни нужно учиться. Она сама не получится. Бог все сделал для того, чтобы мы жили для Него. Он дал нам спасение, Он дал нам Слово, Он послал Своего Сына, Он дал нам Дух Свой Святой, Он созидает Церковь, Он сделал нас частью этой Церкви. Все, что осталось нам, это довериться Ему, размышлять о Нем, радоваться о Нем, дисциплинировать свой разум и подражать, искать одного, подражать Ему одному во всех наших разных ситуациях. Кто может так жить? Только тот, кого Господь сам держит в руках. Только тот, в ком Господь уже начал это доброе дело. И вот поэтому, друзья, я хотел бы оставить всех вас с этим замечательным стихом, Филиппийцам 1:6. Если вы до сих пор жили для Господа, продолжайте думать о том, что этот предстоящий год Бог сотворил или дает для нас не ради нас, а ради себя. И Он хочет, чтобы в этом году мы помнили об одном, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Держа нас в своих руках, Он побуждает нас к взаимному, держаться за Него, жить жизнью уверенной в Господе, жить жизнью стабильной в Нем, держа Его в центре наших мыслей, наших эмоций, наших чувств, наших слов, наших действий всей жизни. И пусть в этом благословит каждого из вас Господь в этом году. Снесем,
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!